Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 9 ноября. Сейчас 15 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Будкин. Здравствуйте. И наш гость, депутат Государственной Думы Франц Клинцевич. Франц Адамович, здравствуйте.
Здравствуйте. Член Совета Федерации. Прошу прощения.
Извините.
Да.
Кстати сказать, вот что означает то, что вы поменяли свой статус? Были депутатом Государственной Думы, теперь вы член Совета Федерации. Что это меняет?
Это ничего не меняет. Я чем занимался, тем и занимаюсь. Просто я раньше был в Комитете по обороне Государственной Думы, а сейчас первый зам председателя Комитета по обороне и безопасности в Совете Федерации. Просто у нас в этом году были выборы губернатора, и я вместе с губернатором шел в Совет Федерации с Алексеем Владимировичем Островским. Принял его предложение, считаю,
но вот за честь. Да-да-да, я понимаю. Но функции, они чем отличаются? То есть депутат Государственной Думы, он, что называется, сначала изучает этот вопрос, а потом сенатор? Или как это работает?
Нет, здесь это две абсолютно... Это парламент, то же самое парламент страны, только есть вот, Государственная Дума и есть Совет Федерации. Две абсолютно равнозначные палаты парламента Российской Федерации.
Франц Клинцевич, депутат Федерального Собрания, наверное, да. Так правильно говорить теперь.
Ну да, нет, да. Член Совета Федерации.
Член Совета Федерации. С нами в прямом эфире 7373948, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8. Сайт в интернете говоритмосква.ру, тоже возможно задавать вопросы. Можно писать и в Твиттер пользователю «Говорит МСК». Вот смотрите... На этой неделе Путин, как нам говорят журналисты, которые в президентском пуле, будет много заниматься военными вопросами. Вот сейчас, буквально сейчас обсуждаются военные вопросы, обсуждают развитие российской армии, и уже сегодня Путин говорил о том, что внезапные проверки и сирийская операция показывают, что боеспособность российской армии растет. Но вот это не слишком такие быстрые выводы?
Нет, это выводы не быстрые. Я вам скажу больше. Чтобы было понятно, более 2000 учений разного уровня за последние полтора года российские вооруженные силы провели. С точки зрения проведения боевой подготовки, проверки боевой готовности, даже в лучшие времена советского периода, когда я служил, и достаточно эффективно, и 10% такого не было. Притом, чтобы вы понимали... Это даже не наша оценка, оценка высокопоставленных сотрудников НАТО, учений, вот, о которых там сегодня они очень сильно кичатся, в Восточной Европе, которые проводит НАТО, как особое достижение и по технике, и по количеству личного состава, и по качеству учений. Ну, Россия примерно раз в полгода такие учения проводит, ну, превышая их примерно... Там, по возможности, в 2-3 раза.
Роман задает вопрос через сайт говоритмосква.ру к предыдущему обсуждению разницы между сенатором и депутатом. Как же так? Пишет, вас выбирали в депутата, а вы уходите в другое место. То есть, видимо, отчитаться надо, ну или что?
Как? Нет, я был депутатом от Смоленской области, там остался год всего, и предложение, которое мне прозвучало, это предложение, ну, во-первых, оно выбранное, и я выбирался вместе с губернатором, поэтому я по-прежнему представляю Смоленскую область, и тут не имеет значения, в каком статусе. С точки зрения работы, ну, как говорят, это верхняя палата, я в данном случае представляю Смоленскую область, более конкретизированная работа, и прежде всего она связана вот с силовым блоком и... Я его достаточно эффективно сегодня веду.
596-й возвращает к вашей оценке того, что сейчас с российской армией, вы говорите хорошо, а 596-й переспрашивает, что даже при том, что техника и оборудование сильно устарели, это его оценка, конечно.
Ну, слава богу, из того, что мы имеем, оно на сегодняшний день особо не устарело. При этом мы говорим о том, что уже начиная с 2005 года идет модернизация вооруженных сил, и техника очень сильно модернизируется, при этом она на 30% из того, что есть, пополнена новыми видами вооружения морского, воздушного, космического, иноземного, так сказать, назначения. И к 2020 году вооруженные силы Российской Федерации планировались к 2017-2018, и так будет к 2020 году. Все-таки есть много нюансов, связанных с экономикой, сложившейся ситуацией. Она на 70% будет абсолютно новая техника и вооружение, которое соответствует 21 веку. Поэтому у нас, слава богу, сегодня и неплохо.
Ну вот, смотрите, с одной стороны, да, но с другой стороны, вот Виталий 44... Тут просто разные люди про одно и то же.
Пожалуйста, пожалуйста.
Смотрите, что пишут. Вот Виталий 44-й. Франц Адамович, вы не боитесь, что страна надорвется, как в свое время Советский Союз? То есть государство будет тратить больше денег на армию, ее потребности, а на колбасу и граждан не хватит. Ипатий, а где возьмем деньги, когда лимит на Сирию кончится? У пенсионеров, что ли, придется занимать? Или, Юрий, страны НАТО понимают, что кроме военных у них еще и граждане есть, которых надо лечить, учить, поддерживать их благосостояние? Знаете, по сути, об одном и том же.
Ну, во-первых, спасибо, что люди беспокоятся и задают правильные вопросы. Просто люди живут своей обычной жизнью, и они этих вещей не знают. Я просто хотел пояснить. Вот когда мы приняли в 2005 году решение о формировании новой армии и ее перевооружении, тогда было принято, что до 2020 года практически за 15 лет на вооружение и формирование новой армии, притом она сокращалась, очень сильно сокращалась, и качественно изменялась, было выделено страной 23 триллиона рублей. Они абсолютно плановые, запланированные. У нас нет перекоса. Знаете, как так, сейчас стало хуже, а тут мы планируем и изыскиваем...
Нет, ну темпы роста военных расходов ведь выше, чем темпы роста трат на образование и здравоохранение.
Ничего подобного.
Этом году не так.
Ничего подобного. Да это, там затраты-то совсем по-другому идут. Наоборот, там получена прибыль, исходя из того, что появились деньги с учетом изменения курса. Но я не хочу сейчас вдаваться
в эти... изменение курса это известно.
Да, не хочу вдаваться в эти все подробности. На самом деле, там есть некие нюансы из того, что говорят люди. Это связано с индексацией пенсии пенсионеров, военных пенсионеров и зарплаты военнослужащих. Здесь у нас есть проблемы, они не индексируются с учетом того, как меняется вот, денежное довольствие военнослужащих в связи с инфляцией. Здесь есть проблемы, и тут, конечно, надо об этом говорить, но изменить ситуацию нельзя. Но, с другой стороны, вы должны понимать, что планово проводя вот эти все моменты перевооружения, ну, у нас же по отдельным позициям 50 лет не было перевооружению. Где-то 40, где-то 30. И, естественно, мы зачастую живем на старых запасах и старых возможностях.
Слушайте, ну вам в этот момент скажут, ну так во многих школах по 30-40-50 лет перевороло.
Ведь это же тоже известная история. Я хотел бы, чтобы мы так примитивно не меняли ситуацию. Был период, когда у нас резали современнейшие ракетные комплексы и банкротили предприятия, которые должны были производить продукцию, аналогов которых не было в начале 90-х годов. И делалось это умышленно. И мне никто никогда не переубедит, что на тот момент руководство нашей страны, она проявляла ли преступную халатность, или просто было предательство своей страны в угоду сохранению своей власти. Я ничего не хочу на эту тему говорить. Был период, когда офицеры по неделям не ходили на службу, работали охранниками, потому что им ничего не платили. И командиры терпели, приглашая их там на развод. Тогда цивилизованный мир, наверное, и такая Россия, и такие вооруженные силы устраивали. Сегодня Россия создает вооруженные силы, создала вооруженные силы, которые обеспечат ее безопасность, не собираясь никому не угрожать, ни на кого не нападать. Россия обеспечивает безопасность своей страны надежно, не делая рывков, не создавая тяжелых нагрузок для экономики страны. Она делает это абсолютно спокойно. Чего нельзя сказать...
Рывков здесь все-таки нет.
Нет, рывков никаких нет. И я вам скажу, здесь очень важно, потому что, как бы там кто ни говорил, перевооружение пройдет, и то, что сегодня президент в Сочи с военно-оборонно-промышленным комплексом проводит совещание, уточняя вот эти нюансы, на мой взгляд, имеет очень большое значение, потому что, судя, как иногда у нас бывает, в том числе и с космодромом, и с какими-то другими вещами, коррупция достаточно серьезно мешает, это приводит к срыву очень многих процессов. Я хочу, коллеги, чтобы вы знали, нравится это кому-то, не нравится, но из планов того, что мы изначально планировали, в связи с появлением импортозамещения, в том числе и украинской стороны, все-таки 160 предприятий Украины перестали сотрудничать по их инициативе, не по нашей, по их инициативе перестали сотрудничать с нами, нам вот эти импортозамещения нужно было каким-то образом проводить, и у нас есть проблемы, где полгода, где год, а где и полтора года, как сорванный государственный заказ по обороне. И это связано вот с процессами, которые происходят вокруг нас. Идет попытка ослабить страну, не дать возможности ей развиваться. При этом каждый раз, ну, оперируя ее, говоря о том, о каком-то агрессивном состоянии. Я вам скажу больше. Вот смотрите, Юра, опять же, для иллюстрации. Был период, когда я уже был депутатом, когда у нас изменилась ситуация, и вооруженные силы, вот до 2000 года примерно по денежному обеспечению были где-то 10 миллиардов долларов, вот так примерно. А сегодня 50. До этого было там вот 10 миллиардов долларов. А с вооруженной силой Соединенных Штатов Америки 700 миллиардов. 10 миллиардов с вооруженной силой Соединенных Штатов Америки тратили ровно на то, чтобы обеспечить имидж своих вооруженных сил. Мы все тратили на всю оборону. И тогда, я прошу прощения...
Так их в два раза больше, а не в три раза богаче.
Послушайте, оно, конечно, есть. В два раза может быть, связано с ценами и так далее. Мы не гонимся и не собираемся там, и не считаем себя супердержавой. Мы говорим о безопасности своих границ и своего государства. Так вот... Когда, по-моему, в 2003 году стал бюджет 1,5 триллиона, там чуть-чуть больше, сразу завыли. Россия начала, увеличила бюджет чуть ли не в три раза и начала, так сказать, гонку вооружений. Там начали всякие разговоры. Почему? Потому что хотели, чтобы Россия была слабенькой, чтобы ею можно было манипулировать, чтобы все... ресурсы, которые были, можно было использовать правильно, ну и создавались соответствующие условия. Сегодня Россия приступила, ну, к плановым процессам, в том числе и по обеспечению безопасности своей страны. Не хочу говорить о банальностях, но страна, которая не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Это доказано историей много раз. И не хотелось бы такую ситуацию, чтобы наша страна попала. Сегодня страна надежно обеспечена с точки зрения безопасности, планово ведет свою работу по перевооружению, по обучению. Все, что делается в Сирии, а вы задали этот вопрос, это в рамках боевой подготовки. Все равно самолеты должны летать, люди должны кушать, я имею в виду личный состав, техника.
Ну, это должна... как, что не было бы счастья, да несчастье помогло? То есть да и нет. Учеба, и практика заодно, что ли?
Вы знаете, я человек военный, может быть, кому-то из нормальных людей покажется вот очень цинично, но процессы, которые происходят, в том числе и с ротацией личного состава, это большая и серьезная учеба для тех, кто... в боевых условиях, так сказать, осуществляет контртеррористическую операцию.
И все-таки...
И обучается.
Да-да-да.
Это очень важная вещь.
Хорошо. На 692-й пишет, ВПК США такие гигантские распилы, что нам и не снилось, надо делить на два. Правда, в то же время кто-то тут уже написал, Юрий, по-моему, написал, что бюджеты надо сравнивать, и вот у нас бюджет якобы на оборону около 30% сейчас, и таких величин нигде нет. А вообще, вот когда как-то это сравнивают, это как-то обсуждается? Не слишком ли много по отношению к другим статьям бюджета? Как вот это вот все делается?
Ну, мы достаточно много с точки зрения сравнения тратим сегодня на обеспечение обеспечение вооруженных сил, ее перевооружение. У нас с момента принятия такого решения появилась такая возможность, и мы эту возможность реализуем, иначе нам не перевооружиться. Но вы поймите, когда говорят о вооруженных силах, то у Соединенных Штатов Америки на сегодняшний день, вот они в 2012 году один авианосец сняли, осталось 10 авианесущих морских группировок. Uh-huh. Это такая группа кораблей, 50-60 кораблей, которые в состоянии совершить войну в любой, на любой территории любой страны. С точки зрения...
Ну, так они нас мощнее, мы что, с ними пытаемся сравниться?
Мы не пытаемся сравниться. Мы создаем условия, при которых должны обеспечить безопасность нашей страны. Мы говорим о качественных параметрах. Качественные параметры вооружения и техники, космических, авианосных, морских, в том числе наземных, различного уровня комплексов, обеспечивают надежная безопасность нашей страны. Правда, сегодня Россия и с точки зрения созданного оружия, и с точки зрения создаваемого в ближайшее время, которое пойдет на вооружение, ну, во многом есть обогнала не только НАТО, но и Соединенные Штаты Америки.
Смотрите, и Дмитрий тут же вам пишет, в стране нет экономического роста. Экономические реформы провалились, практически все, он так пишет, это его оценка. Социалка схлопывается, и как армия может помочь людям достойно жить и развиваться?
Ну, Дмитрий прав, армия никогда достойно не помогает людям жить и развиваться. Армия – консервативный орган, но то, что развитие оборонно-промышленного комплекса развивает экономику в целом и промышленность и так далее, поверьте мне, это однозначно.
Но в советское время так ведь не было?
Было. И в советское время было двигателем. Это было всегда. Другое дело, что вы поймите, ведь эти же процессы происходят, когда длительное время, более 20 лет, мы армию разрушали и уничтожали. А сегодня начали восстанавливать. Восстанавливать практически все. Ну, это же просто так не бывает. Да, конечно. Когда-то у нас армия была около 5 миллионов. Сегодня там она миллион. И разница, конечно, колоссальная, но армия стала меньше. Сегодня нет вот этих надуманных, кадрированных бригад и дивизий, которые нужно было там месяцами разворачивать, личный состав готовить, старое вооружение и техника еще неизвестно, вышло бы, не вышло бы, она обеспечила безопасность. Сегодня есть абсолютно четкие, обученные, вооруженные бригады и дивизии, которые в любой момент в состоянии отреагировать на любую опасность. Учения и Запад 2015, и Восток 2015 показали, когда Россия в одном случае 100 тысяч, в другом случае 150 тысяч личного состава с Запада на Восток переместила вместе с техникой, с вооружением, провела учения и вернула назад. Это говорит о том, что армия сегодня в состоянии реально реагировать на угрозы, локальные угрозы, которые могут возникнуть вокруг России.
И в этой связи, смотрите, вот один за другим люди пишут одно и то же. 151-й, мы что, живем на грани войны? 438-й, понять не могу. А что, Россия готовится к большой войне? Так и скажите тогда так. И Юрий пишет, а с кем конкретно мы собираемся воевать?
Россия ни с кем не собирается воевать. Россия просто готовит вооруженные силы для того, чтобы они у нас были. Я прошу прощения, друзья мои, до недавнего времени у нас не было вооруженных сил. И если вы думаете, что в одночасье можно это все построить, невозможно. Поэтому Россия и говорит об этом. Ну, а то, что произошло в Сирии, вот чтобы вы понимали, 50 самолетов, там и пару тысяч личного состава, который обеспечивает, с точки зрения военной составляющей, это ничто. Но уровень эффективности и обученности личного состава, который находится там, кстати, ротируется и получает соответствующий опыт и практику в реальных условиях ведения неких боевых действий для российских вооруженных сил, я считаю, очень важно.
Это Франц Клинцевич, член Совета Федерации. Роман пишет, ОПК – это тысячи кооперационных связей, сотни тысяч, если не миллионы рабочих мест. Теперь 276-й пишет, оборонка обеспечивает занятость. Теперь еще... Да, вот смотрите, 151-й все-таки спрашивает. Ну хорошо, тогда другой поворот. А нас хотя бы там боятся?
Нас, к сожалению, боятся. И формируется такое мнение, что они испугались очень многим вещам. К сожалению, Сирия показала, что для, особенно для НАТО, что она может то, чего НАТО сегодня не в состоянии. Я не хочу быть голословным, но как достаточно хорошо подготовленный военный эксперт прихожу к выводу, что очень многие вещи американцы действительно беспокоятся, потому что они подобные вещи с таким качеством, с такой скоростью и эффективностью сделать не в состоянии. Хотя вооруженные силы Соединенных Штатов Америки, НАТО, вообще-то все-таки достойны уважения. Это сегодня единственные вооруженные силы, которые могут вести все эти центрические войны. Это единственные вооруженные силы, которые разработали концепцию молниеносного глобального удара. Что собой представляет, я хочу для наших слушателей предупредить, это не наша концепция, они ее продолжают. Связана она с Восточной Азией, с поднятием, восстановлением старых аэродромов и площадок. Она предусматривает, прежде всего, нанесение по объектам Российской Федерации, инфраструктуре, военным объектам, пунктам управления, средствам доставки, в том числе ядерных боеприпасов, современным высокоточным оружием с гиперзвуком в количестве от 3,5 до 4 тысяч боеприпасов, которые...
То по есть их... такая американская программа?
Конечно, у них она отработана полностью, она отработана, и по их расчетам, что... В течение часа наносится такое количество 3500 до 4000 вот этих боеприпасов, и они сводят на нет весь ядерный потенциал Российской Федерации.
И вот смотрите, Жираф Мариус, возможно, в этой связи, я не знаю на самом деле, он задает вам вопрос, можно ли исключать, что загадка трагедии вот этого аэробуса над Сирией кроется в применении как раз такого неожиданного оружия, пентагоновского неожиданного оружия. Правда, он говорит про орбитальное оружие, о которых на днях, как он пишет, обмолвился Эштон Картер, но все-таки, вот насколько это возможно?
Нет, это невозможно, и в этом нет никакой необходимости. Сегодня разведывательные службы всех стран достаточно серьезно мониторят регион, и сделали достаточно большое количество перехватов. Я не хочу комментировать все, что связано с нашим пассажирским самолетом. В ближайшее время официально...
Ну да, над Египтом, а не над Сирией, конечно.
Да, да, да. Официально даст разъяснение, но те угрозы, которые прозвучали от официальных исламского государства, банд исламского государства, и о том, что они причастны к этому... к этой трагедии и что будут другие, я считаю абсолютно правомерные действия Национального антитеррористического комитета и решение правительства России по плановой, согласно мнению людей, эвакуации людей с территории Египта и доставки их багажа в условиях, когда произвести возможные какие-то противоправные действия или террористические акты будет невозможно. Самое главное – это безопасность граждан. И сегодня Россия создала все для того, чтобы безопасность наших граждан была обеспечена.
Вы можете вот так коротко сказать, а чем вызван этот перерыв в неделю? Ведь можно было сразу закрыть эти вылеты в Египет.
Анализировалась информация. Без анализа такой информации приняты такие решения, которые могли бы расцениться, в том числе и Египтом, который к нам хорошо относится, как недружественный акт. Поэтому вся эта информация анализировалась.
Член Совета Федерации Франц Клинцевич. Это программа «Пиджаки». 15.30 на очереди новости, потом реклама. Потом мы продолжим.
Самоуверенные такие. Знают все. «Пиджаки».
Это программа «Пиджаки», радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, член Совета Федерации Франц Клинцевич. Виталий 44-й прямо вот предлагает начать эту часть программы с вопроса. Какова, с вашей точки зрения, причина катастрофы аэробуса над Синаем? Ну, по вашей оценке.
Ну, я должностное лицо, я первый зампредседателя Комитета по обороне и безопасности, и абсолютно четко поддерживаю и руководство Росавиации, и правоохранительных органов, что пока не будет получена официальная информация, все-таки надо воздержаться от каких-то оценочных вещей. То, что сегодня мы имеем, вот анализируя прошедшее в доступную, так сказать, информационную среду всяких источников и оценки экспертов, очень похоже на то, что была закладка, и сегодня могло случиться так, что там что-то случилось. Но мы знаем, что из очевидных вещей очень часто бывает, когда проходит расследование, потом оказывается, что это совсем не так.
Хорошо.
Я думаю, что нам все-таки надо подождать вот официального расследования. Другое дело, могут задать люди, а почему мы принимаем вот такие меры безопасности? Потому что есть официальное заявление от разных террористических групп, которые говорят, кто-то взял на себя ответственность, другие говорят, что будет и дальше продолжаться. Многие из таких заявлений бывают порой надуманных для того, чтобы формировать некое общественное мнение и даже, может быть, свой имидж. Но, тем не менее, государство сделает все для того, чтобы обеспечить граждан безопасность их, прежде чем мы разберемся во всей ситуации.
Ну вот смотрите, в этой связи вопрос от Фроги, он 424-й на СМС-портале, и он пишет, но ведь сейчас вы же слышите, что туроператоры предлагают многим вместо Египта ехать в Турцию. Ну, потому что люди все равно собирались отдыхать, и вот он пишет, но разве не стоит на федеральном уровне и туда сокращать туристический поток? Там же особые отношения между Турцией и исламским государством.
Безусловно, если мы получим информацию, что гражданам России, находящимся в Турции, может что-либо угрожать в связи с упущением по мерам безопасности, так как это было вскрыто в Египте, все-таки достаточно вольно они оперировали и багажом, и туристами, и безопасностью, в том числе и тому, как работали вот эти все приборы, которые должны были обеспечить объективный контроль. Это не секрет, об этом были проведены расследования и журналистов, и просто граждан, а вот в обычных условиях все-таки это скрыть очень сложно. Именно поэтому сегодня такая реакция правительства. И поверьте, что сегодня в Египте там очень все меняется, и для них это тоже очень сильно напугало, потому что большое количество стран, исходя из этого случая...
Но они потеряли много денег.
Конечно, конечно. И так обращаться с Турцией тоже не стоит. Ограничивать наших граждан пока что нет необходимости, я, по крайней мере, думаю.
Хорошо, тогда 692-й. Опять же, это вопрос нашего слушателя. Он пишет, но если все-таки выяснится, что это теракт, получит ли Россия карт-бланш на какие-то новые военные действия, как американцы после 11 сентября? И главное, а что мы можем тогда сделать?
Да дело не в карт-бланше. Мы не собираемся воевать со всем миром и решать какие-то вопросы. Мы должны понимать, что нахождение небольшой группы вооруженной контингента российских вооруженных сил в Сирии, это связано с абсолютно четкой международной практикой. Когда руководство страны официально обратилось и сказало, что она нуждается в такой поддержке, у нас есть старые договора, добрососедские отношения, у нас выстроены экономические и военно-технические отношения с Сирией, уже исторически так сложилось и так далее. И, естественно, президент абсолютно законно обратился в Совет Федерации, который принял такое решение о разрешении президента. При этом в своем интервью, ну, уже я не знаю, раз 100, наверное, президент четко сказал, что наша мотивация связана с одним. Исламское государство сегодня, с точки зрения задач и того, что оно делает, реально начинает угрожать, в том числе и нашей страны. Мы проходили через Аль-Каиду и события, которые были. И поэтому на дальних подступах мы поможем официальному руководству Сирии остановить вот этот международный терроризм. При этом, безусловно, вызывает у всех, у кого-то восхищение, у кого-то недоумение, а у кого-то и просто злобу, что вот вы зачитывали там обращение отдельных наших слушателей, что полтора года 62 страны, проведя такое огромное количество бомбо-штурмовых ударов, не добились ничего, то, что сделала Россия, ну, вот буквально за несколько недель.
Но кто-то, я понимаю логику иначе, кто-то должен ответить за жизнь, за смерть наших граждан.
Безусловно. Поэтому у нас идет сотрудничество на уровне спецслужб с Египтом, и давно уже идет это сотрудничество.
О, смотрите, 692-й прям так и сформулировал. То есть мы не будем мстить террористам за своих погибших?
Нет. Мы расследуем это обстоятельство, и когда выясним, кто, и, поверьте мне, понесут суровое наказание, вне всякого сомнения. Не сможем мы, значит, сможут другие представители спецслужб, которые сегодня работают и давным-давно на этих основах давно уже объединены.
Член Совета Федерации Франц Клинцевич в программе «Пиджаки», 7373948, код города 495. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Антон зовут. У меня такой вопрос. У нас какая-то чуть ли не гротескная эффективность там, потому что в Сирии, потому что мы там разбомбили 1625 боевых объектов, более 40 тысяч, там, 20 самолетами. То есть больше, чем все НАТО с более чем 1000 самолетами набомбило в Боснии. Но при этом мы почему-то не тронули ни одного нефтеперерабатывающего комплекса ИГИЛ. А, как известно, ИГИЛ взаимодействует с компанией турецкой, председатель которой сын Раджиба Эрдогана. Соответственно, вопрос. Правда ли существует такая договоренность о том, что мы не трогаем нефть ИГИЛа, а они поэтому не стреляют и не дают там ПВО. И если этой договоренности нет, то почему мы до сих пор не бомбим их нефтяные объекты и не оставляем ИГИЛ без денег? А если такая договоренность есть, то к чему весь этот балаган?
Вы полагаете, что Франц Клинцевич может ответить на этот вопрос?
Я попытаюсь.
Сейчас. Нет, ушел. Да. Я просто Реджеп Эрдоган, во-первых, должен поправить, во-вторых, должен напомнить, что Исламское государство – это террористическая организация, деятельность которой в РФ запрещена.
Да.
Прошу.
Я вообще благодарен слушателю Антону за заданный такой вопрос. Безусловно, там есть очень много нюансов, и вы должны понимать, что те нефтепроводы, которые находятся на территории Сирии, решение по бомбардировке тех или иных объектов принимает решение не Россия, принимает решение руководство Сирии. И разрушить инфраструктуру, которая понадобится Сирии, конечно, это достаточно проблематично.
Подождите, еще раз, может быть, я неправильно понял. То есть решение по поводу каждой бомбардировки принимают не наши командиры, а сирийские?
Безусловно, мы же на территории Сирии находимся. И вы должны понимать, что каждый объект, который бомбит вооруженные силы России, не только проводится фото и видеосъемка объективно, но и она проводится на основании данных из 5-7 источников порой. При этом многие объекты, с учетом возможностей, которые есть у спецслужб в Сирии, подсвечиваются на земле. Это раз. И разрушить инфраструктуру сегодня очень легко, как потом жить в стране. А вот молодой человек правильно задал то, что за счет бомбардировки по узловым моментам прекращается доступ по нефтепроводам, чтобы нефть не шла. А такие вещи производятся.
И тогда я еще хотел бы обратить внимание на одну формулировку, которую Антон использовал. Он говорил о неком гротеске. О том, что не слишком ли много нам рассказывают? Кажется, уже скоро закончится вся территория, которую бомбят.
Нет, ничего не закончится. Там много гористых местностей. И все достаточно проблематично, чтобы вы понимали. Если там какие-то настройки есть, много пещер. В этих пещерах находятся склады, находятся там и бенформирования, и достать это не очень легко. И если там завалили один проход, то его достали. Наши битабы-бомбы это новые, которые могут пробить там до 10 метров скального грунта, не всегда достают, но, слава богу, по многим объектам достают. Это непростая вещь, поверьте мне, с точки зрения того, что там готовилось много-много-много тысячелетий. Природой, людьми, все это там связано с этими ходами, с пещерами. Люди...
Это да, но, да, но не преувеличивают ли военные своих успехов? Ну вот Юрий, например, пишет, мы же слышим только от Минобороны, нам говорят про 1600 вылетов, про то, что они разбомбили кучу объектов буквально. Но ведь проверить-то это невозможно.
Возможно, потому что все, что делают вооруженные силы России, все фиксируется и документируется по каждому объекту, исходя из той информационной войны, которая объявлена Россией, о том, что показывают окровавленных детей и женщин, по поводу того, что Россия вот ударила, разбила, и вот сегодня проводится. Притом показывается, они даже не стесняются, и американцы, и многие другие страны Европы, так сказать, снимки и видеоматериалы десятилетней, пятилетней давности разных конфликтов с похожими там, так сказать, с похожей местностью. Это все информационные войны, поэтому мы отвечаем за каждый свой удар, и когда военные говорят, они же не говорят, что закрыли проблему, они говорят, что вот по такому объекту нанесены удары. Бомбы, самое главное, бомбы старого образца, 250-килограммовые, 500-килограммовые, старые бомбы, многие из которых уже должны утилизироваться. Вооруженные силы таким образом экономят очень серьезно, утилизируют, и получается даже удачно фиксируют, что вот нанесен удар, удар нанесен очень точно, разрушена инфраструктура. Понятно, что где-то после определенного времени эта инфраструктура восстанавливается, приходит, приходится наносить повторно. Но военные фиксируют только количество ударов и нанесенный там ущерб. Вы не слышали никогда, чтобы был разговор там о сотнях тысячах убитых террористов. Там оперируется достаточно сложно, многие вещи вообще не говорятся, что нанесен удар, вот разрушено управление или центр связи, или центр подготовки такой-то. А посчитать же там нет возможности, какое количество и как нанесен ущерб. Я вам хочу сказать, что бы кто ни делал, сидеть вечно под землей нельзя, должен быть на земле, люди должны где-то жить, перемещаться, питаться. Идет объективный контроль, и когда периодически понимаешь, что 2-3 бомбы очень точно падают, где ты вчера кушал или занимался чем-то, вообще создается неблагоприятная обстановка для террористов. И не случайно мы сегодня имеем информацию, что огромное количество их начало покидать, особенно тех, что представляли так называемых террористов-добровольцев из Европейского Союза и других стран, понимая, что данная ситуация уже стала, скажем так, не очень романтичной, как это было раньше.
И все-таки 366-й, вот люди хотят каких-то более-менее четких ответов, понятных. Ну вот он, смотрите, как формулирует. А какой вообще может быть цель этой войны в Сирии? Чего мы, ну, читай, Российская Федерация, должны там достичь?
Мы ничего не достигаем, мы просто уничтожаем очень серьезную террористическую группу, Исламское государство, которое имеет серьезную материально-техническую базу, разветвленную сеть, серьезную поддержку со стороны, к сожалению, я об этом говорил и буду говорить всегда, разведывательных служб и спецслужб разных стран, и прежде всего Соединенных Штатов Америки, меня никто не переубедит, что они как лицемерили в свое время в Афганистане, и потом с Аль-Каидой, и все, что связано с Югославией, это звенья одной цепи. Они создали эту атмосферу, когда на этих территориях уже никогда не будет того, что было раньше.
Но мы-то там чего должны достичь теперь?
А мы ничего не достигаем. Нас попросили, и мы понимаем, что если мы не поможем сирийцам, потому что так, как помогает международное сообщество, завтра эти террористические банды придут к нам.
Я понимаю. Просто вот Роман предлагает такую формулировку. Разбомбить столько, чтобы сирийские правительственные войска взяли всю территорию Сирии под контроль. Вот это становится понятным.
Так оно так и есть.
А, то есть вот такова цель.
Нет, так, безусловно. Сегодня... Чтобы вы понимали, ведь там мы нам сразу начали предъявлять претензии, потому что есть претензии у Запада к Асаду, к его режиму, там, к каким-то процессам и так далее. Мы сегодня о Асаде не говорим. Мы говорим о сирийском народе, о сирийских вооруженных силах и о том, что территория сирийского государства должна быть освобождена при нашей поддержке от международного терроризма, а дальше народ сам примет решение. Кто у них будет руководителем, кто будет управлять и с кем им дружить.
Но подождите, ведь разве поддержка нынешнего существующего режима не означает поддержку Асада? Ну, понятно, что народ тогда поддержит Асада. Если будет победа, если сила будет на его стороне, пусть даже наша сила, конечно, поддержит его.
Но сегодня идет достаточно интенсивная работа с умеренной позицией, хотя, правда, ее так особо не могут обнаружить, но все равно там... Вот, идет некая серьезная работа, формируется некое такое общественное мнение, и это вызывает у людей, в том числе и тех, кто не очень доволен деятельностью Асада, что все-таки страна, народ и мирная жизнь значительно важнее сегодня некой такой политической конъюнктуры, и уже когда наступит мирное событие и так далее, они примут решение. Но люди будут голосовать, и по крайней мере я так в этом убежден. Вне всякого сомнения, если сегодня эффективно отработают при нашей поддержке вооруженные силы Сирии, то поддержка Асаду будет очень серьезна. Но, к сожалению, я такой интенсивной работы со стороны вооруженных сил Сирии пока что не вижу, хотя мы им там существенно помогаем.
692-й спрашивает, американцы, но он, правда, не приводит источника, но тут утверждает, что американцы признают, что русские сильно их опережают по системам радиоэлектронной борьбы. Вы можете это как-то прокомментировать, пишет 692-й?
Ну, безусловно, это да. С элементами РЭП мы сегодня имеем некие средства, которые в состоянии обеспечить, влияние на любые электронные средства и не допустить ни работу даже оружия, как это было с кораблем в Черноморском флоте, когда 27 офицеров написали рапорт, потому что они визуально видели заходящий на их корабль старый истребитель-бомбардировщик российский, а радары ничего не показывали. При этом, когда они попытались включить оружие, не сработало и оружие. Я не понимаю, что сегодня в России есть эффективные средства для борьбы с разными вот такими вещами, в том числе и возможными летательными аппаратами. Ну, об этом мы сильно не скрывали, об этом сказали и так далее. И, конечно, сегодня у России есть еще несколько таких серьезных заготовок, которые должны обеспечить безопасность, прежде всего, своих частей и соединений, которые находятся в зоне военного конфликта. Здесь, ну, как вам сказать, здесь нет никакой проблемы, это никак не связано с Сирией. Сегодня, вот когда мы говорим о процессах, которые происходят, то и космическая группировка, и другие электронные возможные технические средства современной разведки, ну, мониторят практически весь регион. И мы знаем все, что там делается и что происходит.
Еще один вопрос, точнее, сразу несколько вопросов от разных слушателей. Это 352-й, это Ипатий, это Виталий 44-й. Все спрашивают о ваших прогнозах, о том, что будет дальше с Донбассом. Это совсем другая тема, и всего две минуты, но все-таки.
Ну, любая война рано или поздно заканчивается. И если официальные власти Украины не станут относиться к Донбассу как к равноправному переговорщику, то тлеющий конфликт и будет дальше. Потому что то, что сегодня предлагает украинская власть, люди, находящиеся на Донбассе и в Луганске, они никогда не согласятся, зная ту категорию людей, которые сегодня находятся у власти, тот неприкрытый национализм, который есть, любые переговоры закончатся тем, что через месяц их по одному начнут вырезать семьями. И они это понимают. Поэтому сегодня нужен очень правильный, серьезный, равноправный переговорный процесс. И альтернативы ему нет. Об этом уже начали говорить и ведущие руководители европейских...
Понимаете, ну вот Ипатий-то формулирует, если брать его конкретный вопрос, он формулирует, что Донбасс захлебнулся в крови от Минского мира. То есть, покуда там вот такой Минский мир, там у местного населения проблемы, и людей, судя по Ипатию, надо спасать.
Да нет, там есть другая проблема. Конечно, Россия оказывает материальную техническую поддержку Донбассу. И худо-бедно там люди начали получать и пенсии, и пособия, и так далее. Сегодня ситуация хуже в самой Украине. И Украине, поверьте мне, самой надо пережить эту зиму. Вот эти безответственные заявления их руководителей с участием там многих иностранных там представителей, честно говоря, у меня вызывают сильное недоумение, как они собираются дальше жить со своим народом и чем это закончится. Сегодня Украина уже откровенно вызывает раздражение у самого европейского сообщества, и в ближайшее время, вы знаете, Порошенко уже сегодня заявил, что они примут 10 этих законов по безвизовому решению, так сказать, чтобы войти в безвизовое поле Евросоюза, но поверьте мне, я там небольшой специалист в этих вопросах, но люди, которые принимают решения, они же понимают, что эти свободные банды, которые гуляют по Украине, просто так никто не разрешит, чтобы они шастали по Европе. И в этом, вне всякого сомнения, будет очень большое разочарование всего украинского народа.
Франц Клинцевич, член Совета Федерации, был сегодня в программе «Пиджаки». Франц Адамович, я благодарю вас. Спасибо.
До свидания.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».